Дорогие братья, смотря на ваши лица, я за вас сильно переживаю, что они немножечко утомлены. Господь таковым говорил, идите отдохните немного. Поэтому желаю отвлечь вас от нагрузки, которую вы воспринимаете на курсах, и привлечь вас к будущему служению, которое вас ожидает. И вновь желаю обратить внимание на то, ради чего вы здесь находитесь, чтобы вам научиться проповедовать. Курсы пройдут. Время, которое определил Господь для этого времени, скоро закончится. И начнется ваша работа над Писанием, вспоминать будете конспекты и начнете трудиться для Господа. И вот я желаю предложить вам одно наставление к небольшому рассуждению, которое будет взято из послания Иуды. Послание Иуды. Послание Иуды – это одно из интересных посланий и своеобразных посланий Нового Завета. Кто-то из исследователей отметил такой факт, что Деяния апостолов, книга Деяний апостолов – это жизнеописание первоапостольской церкви, а послание Иуды – это описание деяния отступников. Вот такое противопоставление, можно сказать, книги Деяний апостолов. Иуда отметил в своем послании деяния отступников. Почему он об этом заговорил? Почему он это отметил в своем послании? Потому что он видел, что в этом есть очень важная необходимость предупредить, что такое время придет. Придет время, когда здравого учения принимать не будут. Придет такое время, и будут люди, отступившие от веры. Братья, построение самого послания, оно очень своеобразно. Кто-то из исследователей Писания отметил, что послание Иуды – это шедевр композиций, состоящий из 18 триад. Триад. То есть триада – это мысль усиливается тройным доказательством или тройным каким-то объяснением, или тройной иллюстрацией. Вот здесь, в этом послании, 18 триад исследователи Писания находят, которые объясняют и показывают нам жизнь отступников, характеризуя их. Мы о них говорить сегодня не будем. Я только хочу вас обратить внимание на одну триаду, которая обращена уже не к отступникам. Мне так бы хотелось, чтобы никто из нас, присутствующих здесь, никогда не отступил от Бога живого. И чтобы мы всегда, братья, с вами были верными проповедниками Божьими. Поэтому и желаю обратить внимание на это пожелание апостола Иуды. Апостола Иуды. Текст, который я буду читать, о котором мы будем рассуждать, он будет записан Иуды, 20 стих. 20 и 21 стих. Что-что? Главу спрашиваете? Там одна глава, мои хорошие. Одна глава. Поэтому я думаю, теперь вы запомните, что послание Иуды – одна глава. Братья, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Нет времени и цели у меня такой нет, чтобы нам рассуждать сейчас о всех тех триадах, которые обращены к отступникам, братья. Это вы можете сделать лично, исследуя это послание. Я бы посоветовал всем, Всем, кто серьезно переживает о себе, чтобы быть носителем Божьей правды, истины, обязательно обратит на это послание, исследуя его, чтобы самому никогда не попасть на вот эту, на этот путь отступничества. Я был в одной из поездок, и мне рассказали за одного отступника, он когда-то был пресвитером, это было на Украине, не буду говорить город, он был когда-то пресвитером, даже вроде как бы и способным пресвитером, но потом период атеистического господства у нас в бывшем Союзе, значит, он отступил и стал лектором вот атеизма. Брат, который знал его детей и его лично знал, говорит, все дети плохо закончили жизнь. Один от пьянки погиб, другой спился там, еще тоже как-то. Но полное разрушение. У отступников никакой перспективы. И самый финал их жизни – это ад и вечные мучения. С вечным сожалением. Братья, встать на путь отступничества – это очень опасно. Но люди не сразу становятся отступниками. Если вы просмотрите это послание, вы поймете причину, может быть, некоторых, почему они отступили. Но это вы можете лично этим заняться и исследовать. А я желаю сконцентрировать ваше внимание на вот этой триаде, на этом наставлении апостола Иуды, которое он говорит церкви, которое он говорит церквам. Мы читаем с вами самое первое. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере». Самое первое, на что обращает внимание апостол Иуда, это то, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. Слово «назидание» – это сугубо церковное слово. Вы знаете, в каком-то смысле оно не употребляется в других, вот можно сказать, обстоятельствах, кроме как непосредственно в духовной среде. «Назидая», и я хочу здесь выделить себя. Но немножечко хочу сказать именно за это слово «назидая». Писание отмечает такую практику, чтобы мы назидали друг друга. Но это совсем вот другая мысль. Об этом сказано в послании к Ефесянам. Там говорится о назидании, но там мысль вот какая. Там говорить, рассказывать, беседовать. То есть там вот такой смысл того слова. Назидая друг друга псалмами, словословиями, духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа. Там вот такой смысл. А смысл вот здесь, назидая себя, он противоположен тому смыслу. Здесь смысл вот какой. Назидая себя, тут речь идет о таком действии. Воздвигать, возводить, строить. Воздвигать, возводить, строить. В еврейском мышлении, можно так сказать, вот это слово, оно имеет такой оттенок. И здесь важно нам вот, прошу прощения, не еврейском, в греческом. Это надо понять отличие и на этом сконцентрировать особое внимание. Братья дорогие, курсы, общение братские, всевозможные мероприятия, которые достаточно немало проводятся у нас, лагерь христианской молодежи там, или общение, все это на своем месте, но все это имеет не первостепенное значение в духовном становлении личности, а имеет первостепенное и самое главное – это назидать самих себя. Даже некоторые мыслители древности выразили такую мысль, которая осталась в истории, можно сказать, человечества, просто непоколебимой. Настоящее образование, кто знает, что дальше сказано? Это самое образование. Мне кажется, более 2000 лет этому выражению. Вот. Поэтому, братья дорогие, заниматься самообразованием, назидать себя, возводить, воздвигать, строить свое убеждение, свое понимание, свое познание Писания, этим должен заниматься лично каждый из вас. Дорогие, и если этим вы не будете заниматься, если будем жить только тем, чтобы вот приехать на курсы, побыть на каком-то общении, как один брат говорит, Ой, ну слава тебе, Господи, насытился и сголодался уже дома. А теперь он насытился. Я думаю, ну это может быть на самый какой-то низший духовный уровень приехать насытиться. Как-то Григорий Васильевич проповедовал, говорит, это как духовные младенцы. Пока им в рот не положишь, а он ничего себе не положит, будет кричать, только кричать. Братья, нам необходимо возрастать, духовно возрастать, чтобы назидать сами себя. Не ждать, пока нам, знаете, вот кто-то через проповедь что-то положит, через какую-то беседу, через курсы. Но настоящий проповедник – это тот, который постоянно занимается этой темой исследования Писания, утверждения своего внутреннего человека. Поэтому, братья дорогие, назидая самих себя, только таким путем, если мы пойдем, только тогда мы сможем, вернее, противостоять этому искусству обольщения, духом злобы, которые сегодня в активной мере обрушились, можно сказать, на все человечество. И с различных источников пытается увлечь человечество на ложные пути и увлечь с божественного, единственного, прямого истинного пути. Поэтому, братья дорогие, только путем вот такого назидания самих себя мы сможем с вами духовно расти и укрепляться, и не подпасть под какое-то обольщение, которых сегодня очень и очень много. Я вчера был в поездке с братьями, мы возвращались в Туапсе, и были намерены заехать в одну семью, знакомые люди, но они находятся в таком вот религиозном течении, как адвентисты. Вот. И я с ними еще не был близко знаком, но братья думали, что мы заехали и с ними побеседовали. И говорят, вы знаете, они только нас называют Вавилон. Мы Вавилон. А они, значит, путь истины. Ну и так вот едем, а я им молюсь. Думаю, а что же им сказать? Ну вот сейчас мы приедем, я никогда не был, надо познакомиться. Что им сказать? И вот перебираю какие-то мысли, послания к галатам, послания к римлянам, евреям. И что-то вот пытаюсь такое вспоминать. И подумал, братья, о самом главном. О Христе, о живой вере надо говорить. Ну, беседа наша не состоялась. Беседа не состоялась, хотя внутренне у меня уже готовились какие-то мысли. Братья, назидая себя на святейшей вере. Ну, я некоторые тексты у себя здесь отметил. Думаю, будет их, может быть, даже и полезно нам немножечко сейчас привлечь внимание, прочитать и немножечко в этом первом пункте на них обратить внимание. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 9 стих и ниже. Очень темно на кафедре. Я не знаю, как тут братья-проповедники читают. Я лично очень плохо вижу. Надо что-то тут братьям, наверное, предложить, чтобы местные братья что-то установили в вечернее время. Первое послание Коринфянам 3:9. Братья, вот какая мысль здесь отмечена. Текст довольно-таки объемный, чтобы контекст прочитать. Но времени очень немного, поэтому я, наверное, постараюсь выделить главный текст. Главный текст, который хочу здесь выделить, давайте 11, может, и 12 прочитаем. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится». Ибо день покажет, потому что огнем открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Никто не может положить другого основания, кроме того, которое положено, которое есть Иисус Христос. Братья, назидая себя на святейшей вере, наш Господь Он назвал начальником и совершителем веры. Братья дорогие, поэтому вся наша позиция духовного формирования, она должна быть только на нем, на начальника и совершителе. Братья, если мы просмотрим вот эту мысль, назидая себя на святейшей вере, то надо понять, что путь веры – это путь от первых людей и до конца человечества. Без веры угодить Богу никто не может. И вот этот путь, которым прошли люди, те, которые стали потом в последующее время и записаны в книгу «Героев веры», это Евреям 11 глава. Братья, это путь веры, путь верности и путь полного послушания Богу. Братья, это путь веры. И апостол Иуда здесь на это концентрирует и обращает внимание, чтобы мы, возлюбленные, назидались на святейшей вере. На святейшей вере. Вот этот весь, можно сказать, путь, который прошли от Адама и до сегодняшнего времени, сколько богатых примеров мы можем читать из Писания. Люди, герои веры, Авраам, Моисей, Авель, ну и все последующие. Читая, мы должны для себя применять этот их опыт жизни. Братья, хочу пример такой привести. Один из братьев мне как-то свидетельствовал, говорит, ну вот особо, когда бывают трудные обстоятельства у меня, я беру вот эту книжечку «Герои веры» и прочитываю ее. Прочитываю и говорит, как-то укрепляюсь, как-то утверждаю, что люди прошли трудными обстоятельствами. Даже сегодняшний, вот брат Володя преподавал урок истории, да? Какие обстоятельства были, можно сказать, третий век, там, четвертый век, второй век, да? Какие обстоятельства, какие гонения. А люди не то что прятались, смело исповедовали Христа. Шли на место казни, хотя мы где-то можем сказать, можно было бы и не идти туда, это мы так можем сказать, да? Но у людей было такое движение веры. И люди шли. И апостол Иуда говорит, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, путь веры – это путь святой. И те подвижники, которые этим путем прошли, какой прекрасный пример они для нас оставили. Братья дорогие, поэтому так хочется, чтобы мы видели эти добрые примеры и назидали себя на этой святейшей вере. Еще такой текст хочу отметить из послания к евреям. Я не буду уже детализировать много хороших примеров, которые мы имеем в 11 главе. Я, наверное, только обращу внимание на 4 глава, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Исповедание нашего Иисус, прошедший небеса. Братья дорогие, пусть Господь поможет, чтобы эта первая мысль послания Иуды, она легла в наше сердце, и мы с вами смогли бы твердо держаться исповедания нашего, исповедания веры, которое вот так вот ярко мы можем просматривать через всю Библию. Вторая мысль, которая здесь предложена, молясь Духом Святым. Молясь Духом Святым. Я хочу обратить внимание на еще один текст, тоже говорящий о подобной же мысли. Это послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы сейчас переходим с вами в другую сферу серьезного назидания. Если первое мы рассуждали о людях, героях веры и о нашем первосвященнике Иисусе Христе, вот, то здесь мы с вами обратим внимание на нашу связь с Богом, молясь Духом Святым. Братья, это момент очень важный, молясь Духом Святым. Вы знаете, но в этой сфере на какую истину надо особо обратить внимание? Молясь Духом Святым, здесь подразумевается не то, о чем говорят пятидесятники, говорение на иных языках там или еще что-то. Молясь Духом Святым, здесь речь идет о таком близком единении с Богом, Писание говорит, непрестанно молитесь. Да, это не значит, что мы должны стоять постоянно на коленях. Но это состояние постоянной молитвы, управляя автомобилем или идя дорогой, работая на станке, мы находимся в постоянном молитвенном общении. Мы можем работать и вспомнить кого-то и о ком-то и обратиться к Богу и призвать Божье благословение. Речь о чем здесь идет? О близком, постоянном общении с Богом, молясь с Духом Святым, общаясь с Духом Святым. Братья, тоже некоторые тексты хочу предложить, чтобы нам на них тоже обратить внимание. Вот послание к римлянам. Я хочу сейчас два текста предложить, и потом между ними произвести определенную такую вот мысль выразить. Послание к римлянам, кто если отмечает, 8 глава, 26 и 27 стих. Римлянам, 8 глава, 26 и 27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». И второй текст. Я желаю прочитать первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Вторая глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как сие самое помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Помазание. Братья, речь идет о Духе Святом, о нашем отношении с Богом. И поэтому вот эта мысль, которая, я хочу ее соединить, которую мы прочитали из послания римлянам, «Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует, побуждает и передает в то же время наши молитвы. И это помазание, которое оно научит нас, которое от Него пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил, но оно само сие помазание учит вас всему». Братья, вот эта мысль, молясь Духом Святым, научит вас всему. Мне так бы хотелось на эту важную мысль обратить внимание, чтобы вот это общение с Богом, вот это влияние Духа Святого на нас, во всех вопросах, братья, вот кто-то из вас здесь еще, будучи не семейный, этот вопрос тоже надо решать с Божьим благословением. Чтобы Дух Святой управлял такими вопросами. Вопрос даже самый простой – место жительства, как мы считаем. Этот вопрос тоже надо решать с Духом Божьим. Можно привести множество примеров, когда люди решали такие вопросы без Бога и какое имели, можно сказать, неустройство в жизни. Почему? Потому что решали их сами. Решали их не в Духе Святом, решали их не через помазание Божие, которое в нас и которое научит нас. Бог не скрывает своей мудрости, Бог открывает. Бог призывает, чтобы мы пользовались Его мудростью. И это помазание научит нас во всех сферах. Я хочу сюда отнести нашу материальную жизнь, я хочу сюда отнести нашу духовную жизнь, проповедование, свидетельство, благовестие. Все вопросы, братья, как необходимо, чтобы нам решать вот именно в этом единении с Духом Святым, чтобы Он управлял нами, давал и откровение при чтении Писания, побуждение к проповеди и нужную мысль, на которую нужно обратить внимание. Знаете, можно проповедовать на то, что я знаю, и можно проповедовать на то, к чему побуждает меня Дух Божий. У меня было несколько случаев таких в жизни. Вот один из случаев произошел совсем недавно. Я был в поездке, мы в этой поездке с Виктором Васильевичем, с москальцом совершали служение в одной церкви. И у меня были некоторые проповеди, которые, ну, с Божьей помощью я их составил непосредственно по теме, для которой мы туда приехали. И вот Я выхожу проповедовать, и вы знаете, выхожу проповедовать, уже вышел на кафедру, собрался говорить мысль, и вы знаете, мой взор падает на Библию, которую я только открыл, хотел искать то место, которое буду проповедовать. Открывается совсем другой текст, на который я не думал проповедовать. Я внутренне почувствовал, что Бог побуждает именно его прочитать. Я прочитал этот текст, и после, когда я прочитал этот текст, на мысль пришел другой текст. И я из двух текстов составил проповедь, и, как мне показалось, получилось хорошо. Потому что это было большим побуждением к молитвам, к покаяниям. Я так вот, я, конечно, ни в коем случае не хочу сказать, отвергнуть учение проповеди, там, гомилетику, чтобы готовиться. Нет. Я хочу сказать, как исключение, которое может иметь место, когда Дух Божий нас может побудить к какой-то теме, к какой-то проповеди, и в которой будет непосредственно нужда в церкви. Братья, как нам необходимо быть на это особенно внимательным, о чем говорит апостол Иуда. И когда мы будем вот так вот, молясь Духом Святым, имея общение с Богом, я хочу сказать здесь, я просматривал некоторые толкования, некоторые мысли здесь высказывают, молясь Духом Святым тоже, то есть молиться не о том, о чем ты думал заранее, и о том, что приходит и во время молитвы, я думаю, это на своем месте. И молясь Духом Святым, это входя в это общение с Богом, получить от Бога то откровение, о чем надо проповедовать и о чем нужно говорить. Братья, это тоже должно иметь место. Братья, вот мы можем еще отметить для себя такой текст «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов». 16 глава, 6 стих. Я хочу обратить внимание и немножечко проиллюстрировать именно эту мысль, которую я только что сейчас сказал. Деяния 16 глава, 6 стих. «Прошедши же Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Не были допущены Духом Святым. Как вы думаете, как это могло произойти, братья? Это произошло в общении, в близком общении с Богом. Они направлялись туда, а Дух Святой не расположил их Духом Святым. Их никто не останавливал, корабли не рушились, или там еще гонения не воздвигались. Они не были допущены Духом Святым. Они это почувствовали, они это поняли, и они повиновались этому. И, миновав же некоторые страны, прибыли туда, в Македонию, где непосредственно были люди, которые их ожидали. И то видение, которое они потом было движущее, можно сказать, действием того пробуждения, которое произошло в Македонии. Братья дорогие, молясь Духом Святым, мне так бы хотелось эту мысль оставить для пожелания, чтобы мы были в этом таком вот близком общении с Богом, для того, чтобы всегда были под влиянием Духа Святого, помазания, которое будет руководить нами, то, о чем нам нужно будет говорить в церковь. И последняя мысль, которую мы здесь прочитали с вами, сохраняя себя в любви Божьей. Сохраняя себя в любви Божьей. Братья, это уже третья мысль, тоже отличительная от тех двух. Здесь речь идет о том, что нам нужно сохранять себя в любви Божьей. Бог любит всех. И злых, и добрых любит Бог. И посылает дождь на праведных и неправедных. И сегодня этой любовью питается мир. И жертва Голгофская сегодня для всех. Все, как бы можно сказать, всем одинаково. Братья, но если мы посмотрим внимательно, есть те люди, которые любят Бога и находятся в этой любви Божьей и имеют благословение от Бога. И есть те люди, которые находятся в любви Божьей и не имеют благословения от Бога. Да, они пользуются для тел, для душ своих, пользуются потребным, что дает Бог, но у них нет связи с Богом. И это люди, которые, может быть, даже обречены уже на погибель, сохраняя себя в любви Божьей. Братья дорогие, при покаянии Бог даровал эту благодать душам нашим. Мы запечатлены обетованным Духом Святым. При покаянии мы имеем эту благодать Божьего естества в душах наших, когда получили эту радость, когда имели получили этот залог, когда имели эту любовь к людям. Вот беседуя со многими людьми, которые покаялись, и вы, если я вам задал бы такой вопрос, вспомнили, когда вы покаялись, братья, у вас не было врагов. Все враги растаяли, их просто не существовало. Когда покаяние и возрождение – это состояние, посетил эту душу Духом Святым. Бог посетил естеством своим, сущностью своей, и наше сердце наполнилось любовью. Люди встают на глазах слезы, в душе умиление, сокрушение, всех любят, всех приветствуют. Все хорошо, братья, но это то, что дал Бог. И то, что потом Господь скажет, достигайте любви. В этом состоянии человек непродолжительное время будет находиться. А потом нам нужно этого Божьей сущности, Божьего подобия достигать, повинуясь учению Писания, исполняя заповеди в практическом применении, в семье, в церкви, в обществе, где бы мы ни были. Братья, вот то Писание, то, что произошло, именно Христос заменил закон заповедей учением своим. Вот это учение, которое нам дано в Нагорной проповеди, во всем повествовании Евангелия, мы должны практически явить в этом мире, братья дорогие. И только тогда произойдет то, что мы читаем в заключении первой части Нагорной проповеди 5 главы Евангелия от Матфея, мы читаем: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Братья, сохранять себя в любви, сохранять себя в этом состоянии, в которое ввел нас или пригласил нас Господь и желает, чтобы мы в нем находились всегда. Господь дал новую заповедь, новый принцип взаимоотношений. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Братья, это принцип жизни. Это не просто теория какая-то, это принцип жизни, который должен быть руководим каждый христианин. Любить, как он, и братьев, и сестер, и врагов, и всех любить, как он. Братья, это принцип. И как нам необходимо сохранять себя в любви Божьей. Чтобы нам не просто уповать на то, что милосердие Божье когда-то покроет наши беззакония, и мы, может быть, спасемся. Нет, братья. Чтобы нам упражняться в том, чтобы сохранять себя в любви Божьей, выражать Божью сущность в нашей жизни. Сохраняйте себя в любви Божьей. И апостол сразу же обращает внимание, что это сопряжено с нашим желанием восхищения, ожидая милости от Господа нашего. Братья, если не будем сохранять себя в любви Божьей, то ожидать милости от Господа не придется, братья. Если кто не имеет любви или потеряет любовь, как вы думаете, войдет он в обители Небесного Царства? Не войдет, братья и сестры. Однозначно не войдет. Один из текстов приведу. Время уже подходит к молитве. Братья, один из текстов приведу. Книга Откровения. Книга Откровения, 2 глава, 4 и 5 стих. Господь обращается к ангелу Ефесской церкви и говорит ему: ты оставил первую любовь, ты оставил то состояние, когда Бог тебя посетил, Он был с тобой, ты оставил. Братья, а что, разве этот ангел, что он стал каким-то отступником, что он стал каким-то там неверующим, что он стал каким-то там, негодным человеком? Нет. Да нет, да у него такие там дела, прочитывая которых, можно сказать, это характеристика образцового христианина внешне. Внешне это характеристика образцового христианина. Братья дорогие, чтобы нам не стать таковыми, вот как здесь апостол, прошу прощения, Господь Иисус Христос говорит: «Ну имею против тебя, что ты оставил первую любовь». А вы посмотрите, что о нем говорит Господь: «Знаю твои дела, и труд, и терпение, и то, что ты можешь не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы, ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Какая характеристика! Братья, да это характеристика, с которой можно сказать, ну, можно так смело стоять, что я вот такой. Но Бог-то смотрит. Но Бог-то смотрит на сердце. Бог-то смотрит на ту внутреннюю природу, сокрытую в этих во всех внешних атрибутах наших жизней. Бог туда смотрит. Да, дела какие-то есть. Но нет самого главного. Бога в этих делах нет. Любви нет. Братья, и так строго Господь говорит. Но имею против тебя. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Братья, этот призыв апостола Иуды, я нахожу, что он был небезосновательным. Сохраняйте себя в любви Божьей. Сохранять здесь, это слово «сохранять», оно имеет такое значение «охранять», «оберегать», «стеречь». Братья, это то слово, которое когда-то было употреблено по отношению к Адаму. Бог его поставил «стеречь», «стеречь», чтобы Бог только был там. И вовремя приходить и общаться. Но Адам просмотрел, когда ушла от него жена, когда она с кем-то беседовала, мы знаем, с кем это, с дьяволом. Он просмотрел. Он не смог создать эту среду Богоприсутствия. И произошла катастрофа, трагедия произошла. Братья дорогие, так хочется обратить внимание на это пожелание апостола Иуды. Нахожу, что оно для нас с вами, для проповедников, это пожелание очень серьезное. С такими делами, как в Ефесе, некоторые могли быть из этих отступников, но они стали отступниками по той причине, что Божьей природы в них не стало. Братья, и потом это отступление скверное, оно передалось и на плоть, оно передалось и на нравственность, оно передалось на душу человека, в чувствах, во всех сферах троичности личности произошло осквернение. Поэтому, братья дорогие, этот совет, это пожелание апостола Иуды, мне хочется, чтобы вы тоже запомнили. Я вновь напомню этот стих и хочу вас пригласить к молитве. К молитве пригласить. Апостол Иуда говорит: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Братья дорогие, давайте об этом сейчас помолимся, чтобы Господь помог нам и назидать себя, и молиться, иметь эту связь личную, и сохранять себя в любви Божьей. Почему это так важно? Потому что апостол Павел в послании к римлянам, 14 глава, 12 стихом пишет: «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Как мы себя назидали, как мы общались, как мы соблюдали себя, сохраняли себя в этой любви Божьей, братья дорогие. Это серьезная ответственность, хорошее пожелание для всех нас. Я хочу вас пригласить к молитве. Давайте мы помолимся Господу, чтобы Господь нам помог вот так себя и назидать, и молиться, и сохранять себя в любви Божьей. Аминь. Помолимся.